Своя правда на русской службе новостей.
20:04 в Москве. Дарья Надина в студии. Я всех еще раз приветствую. Мы продолжаем следить за тем, что происходит сейчас в Бельгии. Последние сообщения, которые поступают оттуда, связаны с подозреваемыми в теракте. Но вот в последнее, в частности, полиция Бельгии опубликовала фотографию человека, который объявлен в розыск и подозревается в совершении теракта в аэропорту Брюсселя. Пока не сообщается, кто это может быть и началась ли уже полицейская операция. Многое держится сейчас в тайне. Но а между тем, мы все здесь ломаем голову над вопросом всего одним. Как такое возможно? Как европейские спецслужбы допустили повторение страшного сценария, который мы уже наблюдали во Франции? И главное, не докатится ли эта угроза и до нас? А может быть, она уже докатилась, просто мы пока еще ничего не знаем. В студии сегодня со мной Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа». Алексей Алексеевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Франц Клинцевич, первый зампредседателя Комитета по обороне Совета Федерации, Франц Адамович. И также в студии, я думаю, что вы скажете «здравствуйте», подтвердить, что вы присутствуете.
Здравствуйте.
И Ильдар Цифрагалиев, заведующий отделом исламских исследований и Института стран СНГ, также в нашей студии. Надо заметить, что Ильдар Фаатович, советник московского муфтия, ну, это так вот, маленькое такое дополнение. Просто, Ильдар Фаатович, приветствуем вас.
Добрый день.
Господа, ну, для начала давайте, наверное, по нескольку слов. Хотелось бы услышать вашу позицию. Вот все то, что произошло. Было ли для вас это неожиданным? И главное, это финал или нас впереди ждет еще очень много подобного рода страшных событий? Франц Адамович.
Да, начну я. Для нас это неожиданно. Мы все, где можно, об этом предупреждали. Прежде всего, европейских своих коллег, нас игнорировали, не слушали. Но самое страшное, что то, что произошло сегодня в Бельгии, на мой взгляд, это мой персональный взгляд человека, который так или иначе где-то сталкивался с этими вещами и знает эту тему. Это тренировка. Все остальное впереди. И эта тренировка сегодня успешно проведена, еще раз показав европейскому сообществу, что их жизненный опыт ничему не учит. Они продолжают оставаться в иллюзиях. И эти иллюзии уже теряют их люди. Люди, которые живут обычной жизнью на земле. Потому что сегодня Европа, особенно Брюссель, они напуганы до ужаса. Там коллапс социальный, такой организационный и, может быть, даже духовный. Люди не знают, как дальше действовать, кого в этом обвинять и кто в этом виноват. Ну и последний ответ на вопрос, который вы задали. Нет, нас этого не ожидает. Мы к этому готовы. И я в своей, так сказать, в своем выступлении дополнительно еще об этом скажу.
Это Франц Клинцевич. Кто следующий, господа? Алексей Филатов.
Вы знаете, после парижских событий, а я бы даже сказал так, что, наверное, после событий 5-летней давности, когда, например, та же Франция стала лицом операции в Ливии, если вы помните, в том числе спецназ французский был использован при поимке и нейтрализации Каддафи. Многие эксперты, в том числе и я, говорили, что так просто дело это не закончится, и будет ответная реакция. Но потом, в общем-то, вы знаете, что началась активность Сирия. В общем-то, тоже там страны НАТО, в том числе Франция, принимали активное, скажем, участие. И понятно, что последовала, в общем-то, ответная реакция. Поэтому для нас, особенно после французских событий, это не было никакой-то неожиданностью. Тем более, вы знаете, мы лет 15 назад прошли вот то, что сейчас испытывают европейцы, мы прошли. Может быть, помните канун прошлого века и начало этого? 95-й Буденновск, взрывы домов, причем тоже подряд через неделю, взрывы метро, Норд-Ост, Беслан. Мы тоже, в общем, достаточно долго раскачивались, но прошли вот годы, я могу сейчас сказать, что практически банд подполья не способна на проведение вот подобных серьезных атак. То, что касается, что будет дальше, Я думаю, что подобные акции будут повторяться. Я считаю, что их проведение, их организация не стоит очень дорого, и сделать такую операцию, провести достаточно просто. А след от нее, волна страха, неуверенности во власти очень велика. Я вот парижские события сравнивал с событиями 2001 года, 11 сентября. А по подготовке, по финансированию, по возможности силовых структур предотвратить этот теракт, это намного проще, чем 11 сентября. Поэтому террористы будут идти по испытанному сценарию. Единственное, будут меняться города, будут меняться точки, там, это подземка или концертный зал. Это места скопления людей. И думаю, что потребуется достаточно много времени, чтобы силовики некоторых европейских стран сумели адаптироваться к этой ситуации и начали более-менее эффективно бороться. Но хочу сразу предупредить и наших слушателей. В России ситуация ничем не проще, чем во Франции или в Бельгии. Мы находимся приблизительно на том же уровне опасности террористических действий, и надо быть, в общем-то, готовым ко всему. Надеюсь, что наши спецслужбы, пройдя большой опыт, практически 20-летний опыт, лучше готовы, чем спецслужбы Бельгии и Франции.
Это Алексей Филатов, ну и передаю слово Ильдару Суфрагалиеву. Ильдар Фатович, ну и здесь, в принципе, будет уместно сообщить о том, что уже ИГИЛ взял на себя ответственность за эти теракты, а ИГИЛ при этом прикрывается Кораном, прикрывается исламом, поэтому совершенно логично будет вопрос, а вот что делать с ними, что делать со всем этим? Ильдар Фатович.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля али сайдина Мухаммад ва барик ва саллим. Я прежде всего хотел бы принести, выразить слова соболезнования бельгийцам и значит, в связи с тем, что произошла такая трагедия, потому что каждая душа, каждая жизнь, она имеет непреходящую ценность, и как сказано в Коране, что если кто-либо убил душу, то это все равно, что он убил все человечество, а если оживил, то это аналогично тому, что оживил все человечество. И вы упомянули ИГИЛ, но ИГИЛ все уже слышали об этом, наверное, знают, что это образование, которое не имеет отношения к исламу, к религии, но прикрывается исламскими лозунгами и атрибутикой. В связи с этим я хотел бы упомянуть, и, наверное, многие знают о том, что существует пророчество, которое к нам пришло, значит, со времен возникновения ислама. Слова пророка, его предсказания о том, что такая группировка появится, значит, и она будет иметь именно те признаки, которые есть, которые льет кровь и творит нечестие на земле.
Это Ильдар Сафрагалиев. Я хочу подключить чью аудиторию к нам. 8-925-101-170, номер для смс-сообщений, номер телефона прямого эфира. Пишите, задавайте вопросы, подключайтесь. Ну, а пока, господа, вот мы уже, и, кстати, Алексей Филатов об этом сказал, мы тоже не застрахованы, все может произойти, но вместе с тем хотелось бы сравнить готовность спецслужб отражать атаки. Вот сейчас очень многие говорят о том, что просто в Европе спецслужбы находятся не на том уровне, и в отличие от спецслужб наших, не способны бороться с этой угрозой. Так ли это? Можем ли мы действительно чувствовать себя защищенными?
Я бы не говорил о подготовке спецслужб какой-то нехорошей. Просто они не готовы к таким проявлениям. И, наверное, прежде всего, власть не готова. Наверное, вы знаете, долго сейчас вот рассуждали на одной программе, в чем же проблема? Что у власти стоят неумные люди, что они не понимали. Наверное, ну, так скажем, по-русски говоря, немножко подрасслабились. И, к сожалению, ну, в Европе нет таких лидеров, достаточно мужественных и жестких. А сейчас, я думаю, что вот после таких череды, в общем-то, терактов, народу придется искать именно лидеров, которые пойдут на непопулярные меры, в том числе связанные, в общем-то, с миграционной политикой, в том числе, может быть, придется где-то наступать на какие-то демократические свободы. Надо будет выбирать, как в свое время нам пришлось выбирать, опять же, в тот период 15-летней давности, что лучше, так скажем, жизнь на том свете или все-таки, может быть, скажем, с каким-то контролем, но жизнь в наших свободных городах. Поэтому им придется тот же самый путь пройти. И никуда от этого не деться.
Это Алексей Филатов. Прямо сейчас реклама, короткие новости. После этого вернемся.
Своя правда.
Только что, пока я читала новости, вот вы слышали тоже, Элла Памфилова призвала не забывать о правах человека, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Ведь всякий раз, когда происходят подобного рода страшные атаки, службы безопасности говорят, нам нужно больше власти, мы должны вскрывать переписку жителей, мы должны врываться без приглашения в квартиры и так далее. Как вы, солидарны ли вы с такой позицией? Имеют ли действительно спецслужбы больше прав в борьбе с террористами? Имеют ли они право вмешиваться в личную жизнь граждан? Франц Адамович, Франц Квинцевич.
Вы знаете, я еще раз хочу напомнить всем, что проведенная атака, она проведена необычно. Во-первых, все, кто принимал участие, граждане Бельгии, родились, паспорта, дети, но тем не менее они являются участниками вот этой акции. Второе. Абсолютно четко в результате вот анализа этих действий установлено, что сеть разветвленная работает и она функционирует. При этом все разговоры про мигрантов, которые пришли, и то, что спецслужбы дают информацию, что их не сотни, а тысячи, это еще впереди. И с этим нужно так или иначе соглашаться. Но и в таких условиях все эти либеральные ценности, которые и достояние, которое имеет Европа, они сегодня рушатся. Я хотел бы сделать маленький экскурс в историю. Я уже не помню, по-моему, в 1974 году, когда Ульфа Пальма, премьер-министр Швеции, был застрелен, новому премьер-министру дали двух охранников. И он, свободный человек, свободно перемещаясь по городу, зашел в кафе с каким-то приятелем выпить кофе, и над ним чуть ли там каким-то контейнером с бутербродами надругался какой-то рабочий, недовольный принятой правительством Швеции решениями. Это стало достоянием гласности, и парламент Швеции вызвал министра внутренних дел с допросом, на каком основании мы так позоримся на весь мир, мы что, не в состоянии оказать и создать условия для безопасности наших первых лиц? И тогда, на мой взгляд, министр внутренних дел сказал уникальную фразу. Он говорит, конечно, мы в состоянии это сделать. Вы примите это решение. И я это сделаю. Но как только вы сегодня примете такое решение, завтра вы будете жить в другой стране. Парламент не принял этого решения. И вопросы безопасности, которые тогда так остро не стояли, они сегодня привели к тому, что все предупреждения, сигналы создали такие условия, когда абсолютно безболезненно были совершены эти атаки. И вне всякого сомнения, как бы кому-то не нравилось, это достаточно серьезный провал спецслужб, в данном случае Европейского Союза. И я думаю, что изменения произойдут. Я думаю, они не повторят ту ошибку и начнут немножко все-таки ориентироваться на те задачи, которые стоят перед службами, понимая, что жизнь каждого человека на самом деле очень дорогая.
Нет, Франц Адамович, здесь спору нет. Просто, как по-вашему, вот это заявление Памфиловой о том, что там, условно, борьба с терроризмом – это одно, а нарушение прав человека – это другое. Там, когда люди врывают, когда спецслужбы врываются в квартиры, когда прослушивают телефон у всех подряд и так далее. Вот это позволительно?
Нет, в квартиру никто врываться не будет. Но я должен вам ответить абсолютно однозначно. Памфилова должна была... как человек, который сегодня еще является уполномоченным по правам человека, это сказать. Она обязана это сказать. А Клинцевич должен сказать то, что он должен сказать, что сегодня человеческая жизнь дороже. И сегодня мы требуем от спецслужб работы такой и должны создать условия, чтобы безопасность наших граждан была обеспечена. И слава Богу, что у нас... наши спецслужбы с этой задачей справляются, как сказал Алексей Алексеевич, абсолютно правильно, имея уже колоссальный опыт. Вспомните, что было у нас, когда дома рушились, когда в любую секунду люди находились в положении и боялись ехать в метро. Это же, это было на нашей
что-то
памяти.
Что-то говорит, страшно засыпать было, потому что все эти сообщения о том, что взрывают постоянно дома, это же действовало на подсознание.
Ну, очень просто. Вы знаете, опять же, в недалекую историю вернемся, 2001 год, башни-близнецы. Во-первых, американцы сразу поменяли свою позицию по отношению нашей контртеррористической операции в Ичкерии. Сразу мы стали, в общем-то, компаньонами, собратьями, потому что они поняли, что все это взаимосвязано. После этого, через некоторое время, мы узнаем, что АНБ прослушала, практически имела возможности, прослушала всех граждан Америки. То есть, вот вам прямое нарушение так, прав человека с точки зрения американцев. Угу. Скажем, наш опыт. Когда вот эти страшные события все произошли, нашей власти пришлось отменить прямые губернаторские выборы. Дума, Франц Адамович в том числе, приняли законы, расширяющие полномочия силовых структур, в том числе ФСБ, в борьбе с терроризмом. И результат и там налицо. Ни французам, ни бельгийцам, ни немцам не удастся по-другому решить эту проблему. Понимаете, это монета с двумя краями. Хотите полной демократии — нет безопасности. Хотите жесткой безопасности — не будет демократии. Надо, наверное, выбрать все-таки золотую какую-то середину.
Алексей Алексеевич, и тут я с вами абсолютно согласен. Тут надо еще один момент все-таки абсолютно искренне сказать. Ведь, понимаете, все, что связано было в свое время с талибами, потом с Аль-Каидой, сегодня с Исламским государством, это производная спецслужбы НАТО. Нравится кому-то, не нравится, это действительно так. И самое интересное, что до сих пор вот в этих условиях, работая эти спецслужбы, они одной рукой их содержат, поддерживают и кормят, а другой рукой пытаются с ними бороться. Вот эта контрпродуктивная деятельность, она незамедлительно приведет к большой-большой трагедии. И когда мы говорим о том, что только у России есть дорожная карта, и только Россия говорит: ребята, но ведь наш президент об этом говорил, я уже не знаю когда, и в Организации Объединенных Наций, и потом в своих пресс-конференциях. Давайте объединяться. Рано или поздно для всех нас будет проблема. И, конечно, из того, что происходит в Европе, когда наступит хаос, и Европа создаст условия, что все вот эти ячейки почувствуют свою безнаказанность, как в свое время, я помню, в 94-м году начатые вот операции российских вооруженных сил в Чечне. Ведь все очень боялись, что войдут войска, что они смогут там задавить. И когда увидели, что можно жить танки, что вполне могут справиться с задачей, там возник такой подъем, который потом... пришлось очень сложно и серьезно бороться.
Франц Адамович, хочу передать слово Ильдару Фатчу, а то он как-то не участвует в нашей беседе. Но прежде, если позволите, буквально два слова. Голосование хочу запустить. Мы здесь животрепещущую тему подняли. Что правда важнее, абсолютная безопасность или свобода и неприкосновенность? Давайте голосование запустим. 280-12-32. Номер для тех, кто полагает, что абсолютная безопасность — это важнее всего, поэтому можно там, ну, частью каких-то прав поступиться, да, и поэтому дать больше свободы силовикам и органам госбезопасности. 280-1232, вы полагаете, можно поступиться частью личного пространства и свободы ради безопасности. 280-1232. 280-1233, номер для тех, кто полагает, что свобода и неприкосновенность гораздо важнее, чем вот, тотальное участие силовых структур. Да? 280-1233, номер для тех, кто полагает, что гораздо важнее, чтобы у каждого была свобода и неприкосновенность и там, собственности, личной жизни и прочего. И вы полагаете, что, вернее, вы бы не хотели, чтобы службы безопасности как-то вот так тотально следили за вами и контролировали. 280-1233. Код города 495, звонок бесплатный. Ну и пока мы голосуем, все-таки передаю слово Ильдару Сафаргалееву.
Спасибо. Я бы все-таки хотел поддержать Эллу Памфилову, значит, одновременно значит, заметить, что знаете, не надо все перекладывать на силовиков и на спецслужбы, понимаете? Все-таки это борьба со следствием, понимаете? Прав достаточно, но значит, одними спецслужбами эту проблему не решить. Нужна профилактика, нужна работа самих значит, верующих мусульман, духовных организаций, не только значит, внутренних, значит, экспертного сообщества. Нужна значит, такая полномасштабная работа государства в этом направлении, конечно, делается, но вот полностью перекладывать на силовиков, на следствие такое, потому что вообще фактически не упустить, наверное, и тут, наверное, вот специалисты сидят, значит, живую бомбу очень все-таки тяжело, понимаете? Вот, и поэтому все-таки я бы не стал поднимать ажиотаж на фоне случившегося в Нидерландах с завинчиванием гаек. По-моему, у нас с этим нормально. И дальнейшего, так сказать, не должно быть в этом плане.
Франц Адамович, после выпуска новостей, позволю вам высказаться, это был Эльдар Сафаргалеев. Прямо сейчас реклама, новости, ну и мы продолжаем голосовать. 280-1232, абсолютная безопасность важнее, 280-1233, нет, важнее свобода и неприкосновенность.
Своя правда на русской службе новостей.
20:34 в Москве. Дарья Надина в студии. Всех еще раз приветствую. У нас в гостях, напоминаю, Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа», Франц Клинцевич, первый зампредседателя Комитета по обороне Совет Федерации, и Ильдар Сафаргалеев, заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ. Я голосование запускала перед тем, как мы ушли на новости. Так вот, подводим итоги. 72% слушателей готовы поступиться правом на личное пространство в пользу того, чтобы быть защищенным защищенным стороны спецслужб. 28% слушателей полагают, что нет, свобода и неприкосновенность это важнее. Как вам результаты голосования, господа?
Я считаю абсолютно закономерные. И большинство людей знают, что такое террористическая угроза наша. Они прочувствовали на себя. И, наверное, в этом есть смысл. Но я хотел бы продолжить посыл Эльдара. Я абсолютно согласен и должен в его присутствии сказать слова благодарности, потому что наше духовное мусульманское управление на самом деле очень много делает для того, чтобы доводить до своих верующих истинные ценности и правильные истинные ценности ислама. И это основа основ. И у нас эти вещи есть, они делаются и решаются. Но, коллеги, мы должны еще знать одну очень важную вещь. Люди, которые сегодня попали в сети и дали согласие или стали членами так называемого Даиша, с ними уже идеологически работать духовно невозможно. Они, я не знаю, что там происходит, но степень их кодированности такова, что кроме тюремной камеры или пули в лоб, там по-другому ничего не решишь. И это просто надо понимать, как бы кому-то это было неприятно. И говоря о настоящей серьезной борьбе, ведь не случайно сегодня принято было нашим Советом Федерации 30 сентября решение о наделении полномочий президента использованию вооруженных сил за пределами России. Потому что мы понимали, что если там не начать бороться, будет, что было в свое время с Афганистаном. Ведь сегодня тоже до конца оценка не дана правильно. Ведь тогдашнее пребывание советских войск практически на 10 лет остановило международный терроризм и наркотрафик, как производную от этого всего безобразия.
Сегодня... Адамович, ну, кстати, то, что американцы потом там стояли, тоже сыграло на руку многим, нам в том числе.
Понимаете, вот вы, очень спасибо вам за этот вопрос, потому что вы должны четко понимать, когда советские войска были в Афганистане, и мы находились, на территории Афганистана было 3 завода по производству наркотиков, связанных только для медицинских целей. Советский Союз тогда оказывал колоссальную помощь народу Афганистана, не только вел борьбу, и против нас тогда вели борьбу практически все страны. Я тогда сталкивался с работой спецслужб и практически всех стран, включая Китая, угу. Там, на территории. То, что сегодня вошли американцы и еще 51 страна на территорию Афганистана, а это не НАТО, а международная коалиция, и было в 3 раза больше сил и средств, чем в свое время было у Советского Союза, они привели к тому, что на территории Афганистана сегодня 1687 заводов по производству наркотиков. При этом страна разрушена, а террористическая организация, запрещенная у нас, так называемая Талибан, она не только не потеряла свои позиции, а усилила свои позиции.
Ну, мы не будем далеко уходить. Вот раз уж мы заговорили и о террористической угрозе, раз уж заговорили так или иначе, вот, мне все-таки хотелось бы вернуться еще к вопросу религии, потому что он ведь тоже многих беспокоит. И вот на фоне того, что происходит, мы видим это и с вами, и в социальных сетях, и по опросам. Вот антиисламские настроения, хочется или нет, но они все-таки растут. Ильдар Фаатович, вот какой есть рецепт, как бороться еще и с этим, с вот этой реакцией общества? У вас есть какой-то ответ? Ильдар Сафаргалеев.
Вы знаете, вот это, наверное, самое страшное в том, что происходит. Независимо от того, значит, религия в этом не виновата, но так как лозунги, с которыми выступают террористы, прикрываются, они исламские, то тень падает на мирных граждан, мирных людей. И она разделяет общество, проводит трещину в нем, в любом обществе. Притом произошло это там, а отдается и у нас тоже. Вот это, наверное, самое страшное. И задача политтехнологов ИГИЛа, она тем самым выполняется. Потому что я полагаю, что вот этот теракт, который был совершен во Франции, так сказать, он ставил эту цель, а теперь Нидерланды, и эта цель достигается. Общество постепенно начинает...
Только не Нидерланды, а Бельгия.
Бельгия, извиняюсь. Вот. Общество начинает постепенно дрейфовать, значит, к исламофобии, и даже не постепенно, а может быть взрывно. То же самое и происходит у нас. Значит, последствия этого какие? Для того, чтобы бороться, значит, с терроризмом эффективно, и вот, значит, коллеги не дадут мне соврать, необходимо взаимопонимание с мусульманским все-таки, наверное, сообществом нормальным, да, и вот это взаимопонимание, оно существует, но на него вот эта исламофобская волна накладывает отпечаток, это я вам говорю с большой уверенностью. Почему? Потому что даже, значит, умеренные, нормальные, законопослушные мусульмане начинают себя чувствовать неуютно, когда, выходя на улицы, они могут чувствовать на себе, ну, даже, скажем, косой взгляд, я уж не говорю о том, что есть проявления определенные и...
Ну, бывает, к сожалению, да, и такой, да. Ильдар Сафаргалеев. А, Алексей Алексеевич, вы давно молчите, а между тем вы как человек, который имеет прямое отношение и к различным спецслужбам, и вот вы, по крайней мере, больше, наверное, чем мы знаете о том, как нужно бороться с терроризмом, хотелось бы понять, есть перспектива объединения, там, условно, России, Франции, Бельгии, других европейских стран, объединения наших наших разведок вот, для того, чтобы бороться с терроризмом международным?
Ну, во-первых, я никогда не ставил бы и никого не призываю никого не ставить знак равенства между исламом и терроризмом, потому что я считаю, что ислам это, в принципе, так скажем, удешевляет процесс проведения терактов. То есть это, в принципе, так скажем, такая использование позволяет заказчику более меньше вставлять, так скажем, средств в проведение тех или иных террористических операций. Тому подтверждение, что масса примеров, когда православные принимали веру и становились живыми бомбами. То есть дело совершенно не в исламе. Все-таки здесь надо понять и четко, вы знаете, вот большое заблуждение. У нас почему-то мир делится на нормальных и террористов. А я бы сказал так, что терроризм – это всего лишь орудие. Это как стрелковое оружие, как миномет, как истребитель, как ядерная бомба. Это всего лишь методика борьбы некой группы людей за свои какие-то интересы, как правило, политические и экономические. То есть вот что сейчас, например, как родилось, например, государство ИГИЛ. 2011 год, точнее, 2003 год, Афганистан, Ирак. В этих войнах есть победители – есть побежденные люди, которые лишились куска хлеба. Ливия, то же самое, 2011 год. Есть как бы победители, есть люди, которые там стояли у кормушки, получали какое-то удовольствие, оказались проигравшими. Вот эти все осколки этих всех войн, они сошлись на территории Сирии и Ирака и явились, в принципе, основой для создания некого вот этого уже государства. Не просто какого-то ячейки, там, аль-Каиды, которая где-то в горах, может быть, присутствует, а натурально большое количество людей со своей идеологией озлобленные на какие-то страны, на какие-то силовые структуры, со своими там мотивациями, со своей философией.
А главное, многие из них весьма умные и образованные, да? Да? И
там,
бывшие, опять же,
военачальники Саддама Хусейна. Количество профессиональных военных.
Конечно.
Вот. Огромное количество интеллигенции, которая попала в эти жернова этих войн. То есть мы понимаем, что первая причина – это то, что кто-то неумело стал вмешиваться в чужую жизнь. Как у нас говорят у военных, прийти ко мне со своим уставом и начать строить демократию так, как они понимают. Вот, знаете, вот говорят там, нельзя наступать на демократические основы. Вы знаете, демократия – это, знаете, как национальные какие-то вкусы. Мы, вот, например, любим картошку с селедкой, а итальянцы – макароны. И у нас понимание о демократии совершенно разное. И поэтому, когда вы сейчас задали вопрос, что вы поступились бы вот, демократией своими свободами, наши русские люди с нашим менталитетом, конечно же, нажали кнопку и сказали, конечно, нам самое главное – безопасность. Это наша ментальность. И поэтому к нам не надо приходить со своими мерками демократии. Так вот, первопричина, это все-таки неумелая, наверное, все-таки политика и вмешательство в чужие дела. Теперь, когда мы уже имеем эту проблему огромную, хочешь не хочешь, но начинается работа эффективная, то есть выступают спецслужбы на первый, как бы, первым фронтом. И здесь уже как бы мы немножко в другую поставим. Нам мы смотрим, как финансируется это террористическое образование, как оно подписывается живой силой, и, в общем-то, каким образом можно прекратить, прежде всего, эти каналы. Потому что без денег, вся эта философия, вся эта идеология, она тут же уйдет в лето.
Алексей
Потому что большая
это,
часть людей это, там воюют все равно за деньги.
Это очень важный, кстати, вопрос. Хорошо, что вы подняли.
Алексей,
как раз ему мы и посвятим сейчас время после выпуска новостей.
Хотел бы не согласиться, то, что вот вы говорите, ну не то, что не согласиться, вы, наверное, говорили, что не ислам удешевляет, а вот именно...
Ну неправильное толкование, так скажем.
Тем, что они прикрываются исламскими лозунгами, это удешевляя, но ни в коем случае не ислам.
Ну, я, наверное, немножко так по-простому сказал.
Прикрываешься, да, правильно.
Своя правда.
20:48, мы близимся к финалу. Я, как обычно, приму несколько звонков от слушателей. Ближе к концу программы 8-925-101-107-0. Вопросы можете прямо сейчас отправлять. Вот, кстати, господа, если вернуться к вопросу финансирования и того, кому выгодно. Кому выгодно использовать ислам как прикрытие? Кому выгодно оплачивать работу всех этих людей? Кому выгодно финансировать эти террористические разборки? Есть у вас какие-то чуть более точные предположения, чем просто там невидимая рука госдепа? Вот, если более точно говорить об этом. Франц Адамович.
Ну, к счастью, наверное, Госдеп ко всему, что вы сказали, особо и не имеет отношения. И он порой искренне оправдывается за те или иные действия. Потому что все, что связано с деятельностью сегодняшних служб американских и вообще, что делается, оно связано только с одним – благополучие своих людей и благосостояние, и экономический интерес. Какими средствами достигается, это не имеет значения. Мне всегда интересно наблюдать за их выборами, потому что кто и кем и как будет президентом, не имеет значения. От этого ничего не поменяется. Вот наивность, на мой взгляд, очень, очень большая. И сегодня те силы, которые есть и которые осуществляют эти мероприятия, они в этом получают и очень большую выгоду. Я хочу, чтобы вы опять понимали, когда создавали талибов, их начали создавать в 1973 году. Они оформились. Потом создали Аль-Каиду. Ведь вокруг Аль-Каиды тоже было очень много интересных событий по поводу родственников, и как они жили, и живут, и много всяких вещей. И все связано с деньгами. Сегодня исламское государство, и мне при Эльдаре даже стыдно называть слово «исламское», потому что к исламу это действительно не имеет никакого отношения. И Алексей Алексеевич... Алексей Алексеевич правильно сказал, так называемым исламом они прикрываются. Они идеологизируют эту ситуацию, заставляют в нее верить, потому что это очень важная мотивация для тех, кто принимает в этом участие. И поймите, вот люди, которые совершали террористические акты в Бельгии, это солдаты и сержанты. Они выполнили задачу в результате вот этой идеологии так, как нужно. А там еще был генеральный штаб, соответствующие начальники, а над ними тоже еще некие спонсоры. И это достаточно сложная конфигурация. И поверьте, никто никогда даже на уровне очень серьезных спецслужб не узнает истинное положение дел. Но механизм запущен. И мы сегодня, понимая на уровне тенденций, просто говорим, друзья мои, это игры опасные, как ребенка на бочке пороха со спичками. Может и не зажгет, а может быть и зажгет. И мало не покажется никому. Так вот, уже зажгли. И Аль-Каида и Талибан, которые до сих пор еще существуют, у них там есть много условностей, а здесь условностей нет. И смотрите, там нет понимания национальностей, там нет понимания там, религии. Люди приходят, кодируются и дальше без зазрения совести совершают террористические акты, расстаются с жизнью, и все это граничит с очень большими, я бы сказал, психологическими моментами. Если кто-то думает, что это сплошь и рядом сумасшедшие, то это на самом деле не так. Потому что уровень идеологической, вот этой идеологической обработки...
Он довольно высок, здесь не поспоришь.
Да, он настолько, что они готовы, и уже есть случаи, когда родителей убивают публично, понимая, что они не согласны вот с тем, что они исповедуют. Потому что то, что эти люди исповедуют, это не имеет никакого отношения к исламу.
Франц Клинцевич, Ильдар Сафаргалеев, Ильдар Фатыч, вот все-таки кому выгодно? Кому выгодно и куда эти ниточки должны привести, как вы полагаете?
Ну, я согласен с Францем Адамовичем, кому выгодно. Ясно, конкретно не скажу, но скажу, что веками, значит, ислам пытались, значит, использовать, не сам ислам использовать, а людей обманутых использовать в своих политических целях. Это понятно. Но меня суть проблемы выхода из нее беспокоит другая. Знаете, почему замкнутый круг? Так же, как у бельгийцев и так же, как у нас, да? Вот мы хорошо наладили сейчас, мы в 90-м просели, да, нашу, скажем так, ну, пусть плохо, это идеологическую работу, пропагандистскую работу, да, тут те же самые рецепты. Почему они не работают там и не могут работать здесь, к сожалению? Потому что для того, чтобы это все включить, надо поступиться чем-то. Поступиться чем? Тем, что да, это может привести и опасаются к росту ислама, к росту людей, которые принимают ислам. Понимаете, вот в чем загвоздка. Потому что нужна пропаганда. Но как пропагандировать? У нас многоконфессиональное государство. Что говорить о Европе, там вообще, так сказать, непонятно, какая мешанина в этом плане, понимаете? Поэтому вот в чем сложность. Каким-то образом нужно найти такие механизмы, которые бы вот эту работу, значит, сделали филигранно, но добились цели.
У нас буквально 3 минуты до конца. Здесь поступают вопросы и звонки от слушателей. Давайте дадим возможность им тоже высказаться. Надевайте, пожалуйста, наушники. 8-925-101-170, номер телефона прямого эфира. Ваши вопросы и ваши предложения. Вот я бы хотела начать с смс-ки. Николай спрашивает, не пора ли паковать чемоданы? Если и пора, то куда? В Индию? Где, по-вашему, спокойно сейчас в мире жить? Что ответите?
В России можно жить. И не надо россиянину никуда паковать никакие чемоданы. Ну, а если у человека там есть какое-то желание попутешествовать, то сегодня лучше не путешествовать в Европу. Ну, это однозначно.
Что скажете вы, Ильдар Фатович?
Знаете, я как, не знаю, как мусульманин скажу, что надо полагаться на Всевышнего. Где бы ты ни был, как говорится, судьба человека, от нее не уйдешь. Поэтому надо спокойно относиться ко всему и делать добро, чтобы в том мире, в который мы уйдем, это зашлось.
Ну что, звонок примем, успеем. Один. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Владимир.
Вот мне кажется, сегодняшний разговор напоминает попытку раскрыть какое-то преступление путем поиска исполнителей, а не как таковых заказчиков. Ведь терроризм — это инструмент решения определенных геополитических задач, целей. И вот мне кажется, главный вопрос сейчас на повестке дня, для чего Европу, ну и, соответственно, этот вопрос хотелось бы задать. Для чего Европу погружают в такой хаос, терроризма?
Да. Спасибо, хороший вопрос. У нас минута по 30 секунд. Господа, почему действительно?
Ну, вне всякого сомнения. Да, вне всякого сомнения. Во-первых, я благодарен человеку, что задал этот вопрос. Хотя я об этом уже говорил, и времени мало, чтобы раскрыть. Но это сегодня есть очень много игроков, которым интересно, чтобы Европа была в таком состоянии. И как ни странно звучит, в том числе и американцам. Они уверены, что, создав этот хаос, они потом сумеют повлиять на него, говоря о том, что, видите, вы должны слушаться и знать, что у вас есть...
И использовать,
есть...
да. Франц Клинцевич, первый зампредседателя Комитета по обороне Совета Федерации. Ильдар Фатович, ваш ответ.
Я, наверное, так же соглашусь. Единственное, что добавлю, что, может быть, кроме американцев, тут есть и другие силы, которые, так сказать, в этом занимаются.
А кто? Ваше предположение?
Турция.
Я промолчу.
Турция, к сожалению, Турция. Есть еще другие игроки в арабском мире, достаточно сильные с этим, и они заинтересованы в этих всех процессах.
Ну что ж, господа, пора прощаться. Ильдар Сафаргалиев, заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ, был на студии. Франц Клинцевич, прямо сейчас новости, ну а после этого никуда не уходите, у нас еще впереди много интересного.